Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии с вами снова Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот о чем мы поговорим сегодня.
One of the worst earthquakes ever in Japanese history.
And if they're out to sea, just off the coast, then the tsunami doesn't take long to.
В нашей программе материал о чрезвычайной ситуации в Японии. Прозвучат также международные новости и расскажем о событиях в Канаде.
Происходит отделение белка и там жиров и все, что может оказаться более плотным, и сыворотки, то есть жидкости, которые...
Вера Капинос научит нас готовить творог в домашних условиях, а также узнаем, что кроется за выражением «собаку съел». Этот материал предоставила нам радио «Русский мир». Итак, мы начинаем нашу программу.
Как обычно, закаты, восходы, и времени реки не истощаются, а люди уходят, а люди уходят, а люди уходят и не возвращаются. Здесь все как обычно, ветра и дороги. Зимой теплый ливень, метель превращается, а люди уходят, а люди уходят, а люди уходят и не возвращаются. Небо босиком мое прошлое шлет, словно насекомое крыльями шлет. Золотыми скобами душу пришьет, к облакам повиси пока. Если бы могли меня еще раз зачать, эх, тогда я смог бы все сначала начать. Я бы научился и любить, и прощать, пока лодку несет река, пока лодку несет река. Пока, 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 пока. Здесь все как обычно, и реки, и горы. Земля небольшая, но все умещается. А люди уходят, а люди уходят, а люди уходят и не возвращаются. Здесь все как обычно, и тучи, и звезды, деревья немые, от ветра качаются, а люди уходят, а люди уходят, а люди уходят и не возвращаются. В небо босиком мое прошлое шлет, словно насекомое крыльями шлеп. Золотыми скобами душу пришьет, к облакам повиси пока. Если бы могли меня еще раз зачать, эх, тогда я смог бы все сначала начать. Я бы научился и любить, и прощать, пока лодку несет река, пока лодку несет река. В небо босиком мое прошлое шлет, словно насекомое крыльями шлет. Золотыми скобами душу пришьет, к облакам повиси пока. Могли меня еще раз зачать, эх, тогда я смог бы все сначала начать. Я бы научился и любить, и прощать, пока лодку несет река, пока лодку несет. Рай-рай-рай.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшие несколько дней. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». В пятницу мощное землетрясение в Японии магнитудой 8,9 баллов и последующее за ним цунами высотой в 10 метров унесло жизни тысяч человек. Сегодня новое цунами высотой 4 метра обрушилось на северо-восточное побережье Японии в районе префектуры Ивате. Практически полностью уничтожен город Рикудзен-Таката. Накануне этот город уже серьезно пострадал от предыдущего цунами. Тем временем на АЭС Фукусима-1 произошел взрыв. Японские власти заявляют, что взрыв не затронул реактор. Российские эксперты считают, что не следует ожидать последствий аварии типа Чернобыльской в силу конструктивной разницы японских реакторов. Как считает главный редактор журнала «Атомная стратегия» Олег Двойников, это все устранят в течение какого-то времени. Если содержимое первого контура разбросало, то, конечно, небольшие локальные в радиусе 2-3 километров загрязнения будут, но не очень высокие. Японский реактор не реактор чернобыльского типа, то есть не графитовый. Поэтому в Японии повторение чернобыльской трагедии 1986 года быть не может. Конец цитаты. Тем не менее, МЧС России усилила контроль за уровнем радиации на Дальнем Востоке. Лидеры 17 стран еврозоны согласовали пакет мер для борьбы с долговым кризисом в регионе и укрепления его экономики. В частности, главы государств одобрили пакт конкурентоспособности. Проект документа предусматривал тесную координацию в налоговой политике в области затрат и повышения пенсионного возраста. Некоторые страны выступили против жестких требований пакта, поэтому он был подписан в облегченном виде, сообщает РИА Новости. Государства еврозоны согласовали увеличение временного фонда финансовой стабильности. Теперь он составит 440 миллиардов евро вместо нынешних 250. Как говорят аналитики, прошедшая встреча была богата на экономические решения, которых давно ждали в Евросоюзе. FM 101 идея. США и Евросоюз продолжают настаивать на уходе из политики ливийского лидера Муаммара Каддафи. Президент США Барак Обама вновь подчеркнул в пятницу, что нельзя исключать никаких вариантов действий мирового сообщества в отношении Ливии, включая военное вмешательство. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе заявили о признании ливийской оппозиции в качестве партнера по переговорам. Однако, за исключением Франции, они пока не признали оппозиционный переходный национальный совет легитимным представителем ливийского народа. В Бангладеш начинаются крупнейшие в мировой истории клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики холеры, сообщает Associated Press. Согласно планам организаторов, в исследовании примут участие около 240 тысяч жителей страны. Две трети из них, или около 160 тысяч человек, получат по две дозы индийской вакцины. Еще 80 тысяч составит контрольную группу. Наблюдение за участниками исследования будет продолжаться в течение 4 лет. Исследовательский проект реализуется Бангладешским международным центром изучения диарейных заболеваний совместно с правительством страны. В настоящее время существует несколько вакцин против холеры, однако все они слишком дороги для того, чтобы использовать их для массовой вакцинации населения в беднейших странах мира. Наша волна. В Баку полиция разогнала протестующих, пытавшихся провести несанкционированную антиправительственную акцию на одной из центральных площадей города. Акция была организована оппозиционной партией «Мусават». Инициаторы акции протеста посредством социальной сети Facebook призывали присоединиться к протесту 11 марта, ровно через месяц после ухода в отставку бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Критики нынешних властей видят много общего между президентом Египта и нынешним президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обвиняя его в авторитарном стиле правления и коррупции. Призывы в социальной сети не привели к массовым протестам в Азербайджане, однако представители оппозиции считают, что это станет лишь началом протестного движения. По сообщению МВД республики было задержано 50 человек, 30 из них освобождены. Дела остальных посланы в суды. 153 морских судна остаются в ледовом плену в Финском заливе. На помощь пришли ледоколы, но скорость движения судов среди льдов невелика. В основном страдают грузовые суда, сухогрузы, контейнеровозы, танкеры. Из-за сложной ледовой обстановки в водах Балтийского моря, особенно в Финском заливе, без помощи ледоколов суда пройти не могут. Этой зимой почти постоянно дул западный ветер и спрессовал лед в восточной части Финского залива. Чем ближе к Петербургу, тем лед прочнее. Сейчас местами толщина льда превышает 1 метр. А сила ледового сжатия оценивается до 3 баллов. И это серьезная угроза для корпусов морских судов, если им не помочь и не вывести их на чистую воду. FM-101 идея. Российские деятели культуры написали открытое письмо в защиту творческого образования президенту России Дмитрию Медведеву. учебные заведения творческой направленности на грани гибели, говорится в письме, с уточнением, что причиной этого стала вопиющая некомпетентность Минобразования. В частности, авторы письма критикуют систему, при которой в художественные вузы принимают по итогам единого экзамена. Из-за этого, говорится в письме, музыкальные вузы ежегодно теряют десятки способных абитуриентов. Артистов балета и музыкантов могут в любой момент забрать в армию, так как отсрочка для них отменена, продолжают авторы. В связи с этим авторы письма требуют передать контроль над художественными вузами от Минобразования к Минкульту. Категорически запретить Министерству образования и науки вмешиваться в учебный процесс, обеспечить творческим учебным заведениям достойное финансирование и навести порядок в оплате труда сотрудников учебных заведений творческой направленности. Конец цитаты. Под письмом подписались дирижер Владимир Спиваков, пианист, профессор Московской консерватории Николай Петров, худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков и председатель Союза композиторов России Владислав Казенин. Выставка токийской поп-культуры «Топикс» открылась в Санкт-Петербурге. Это мероприятие стало первым в рамках японско-российского фестиваля искусств, посвященного 50-летию общества дружбы двух стран. На нем будет представлена как современная, так и традиционная японская культура, поэзия, каллиграфия, древние ремесла. Фестиваль будет проходить до 17 июня в Петербурге и столице республики Мариэл Йошкар-Оле, сообщает Этартас. Наша волна. Япония сможет провести чемпионат мира по фигурному катанию 2011 года, несмотря на масштабные разрушения после землетрясения и цунами. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев, который получил по электронной почте письмо от Федерации фигурного катания Японии. Согласно ему, представитель Японской Федерации посетил токийский конькобежный стадион Йойоги и выяснил, что арена не разрушена и готова к проведению чемпионата мира, который должен начаться 21 марта. Оргкомитету Сочи-2014 вручена премия за развитие добровольческих проектов и волонтерскую программу Сочи-2014. Это произошло на происходящем в Барселоне глобальном спортивном форуме. Таким образом, отмечен инновационный характер российской программы, предусматривающий подбор и подготовку около 25 тысяч волонтеров, которые на добровольной основе будут выполнять различные функции на зимней Олимпиаде, передает Итартас. FM 101.9. А у нас в Ванкувере на следующей неделе снова дожди. Температура воздуха около 9 или 10 градусов выше нуля. Напоминаем, дорогие друзья, что впереди в нашей программе материал о чрезвычайной ситуации в Японии, новости Канады. Вера Копинос научит нас готовить творог в домашних условиях, а кроме того, узнаем, что кроется за выражением «собаку съел». Этот материал предоставила нам радио «Русский мир». А сейчас мы продолжаем программу. Оставайтесь с нами.
Минули, скинули слова наивные. Просто ли, сложно ли, ситцам березовым ветер играет в лесах. Было ли, не было, нитками белыми шиты сомнения твои. С нами надеждами не буду прежняя, просто меня отпусти. Сильная, смелая, как лебедь белая, я становлюсь.
слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, продолжаем тему землетрясения в Японии. Власти Японии обнародовали новые данные о погибших и пропавших без вести. Не менее 10 тысяч человек числятся погибшими или пропавшими без вести после землетрясения и цунами, обрушившихся на страну в минувшую пятницу.
Японское телевидение показало, как волна высотой до 10 метров обрушилась на берег в префектуре Фукусима, унося автомобили, суда и здания. В нескольких километрах от Хансю в Тихом океане образовалась огромная воронка. 10-метровая волна накрыла сразу несколько населенных пунктов на северо-востоке страны, смывая все и всех на своем пути.
Около 210 тысяч человек были эвакуированы в субботу из 5 префектур на северо-востоке в связи с новыми мощными толчками, афтершоками. Число полностью разрушенных домов после землетрясения и цунами достигло 3500. Было зафиксировано около 200 пожаров. В субботу утром в Японии были новые толчки магнитудой 6,7 и 7 в Нагано и Ниигата, сообщает Интерфакс.
Конечно, мир продолжает обсуждать последствия землетрясения в Японии и цунами, прокатившиеся по всему Тихому океану. По мнению ученых-сейсмологов, вероятность сильных землетрясений на Тихоокеанском побережье США от Аляски до Калифорнии очень высока.
При этом последствия нынешнего землетрясения в Японии могли быть намного хуже, если бы японцы не были готовы к такого рода стихийным бедствиям. Вот интересно, какова степень готовности населения японских островов к подобным ударам стихии. Для этого, конечно, нужно провести экскурс в историю.
1 сентября 1923 года было великое землетрясение. Тогда были разрушены Токио, соседний город в 30 километрах, и погибло, по официальным данным, 74 тысячи японцев. Кроме того, пропало без вести еще около 540 тысяч, то есть в общей сложности свыше 700 тысяч человек. Причем тогда пострадали в первую очередь не от самих подземных толчков, не от цунами, а от огненного смерча, так как города были сплошь застроены деревянными домами.
Плюс разлилась нефть и керосин из нефтехранилищ в Токийской бухте, в результате чего все поглотил огненный смерч. С тех пор 1 сентября каждый год в Японии отмечается как день готовности к последствиям стихийных бедствий. И каждый год 1 сентября в Японии проводятся общенациональные тренировки. Проверяется готовность.
Все, от школьников-детсадовцев до офисных служащих, домохозяек, рабочих на предприятиях, все участвуют в этих тренировках. По городу разъезжают грузовики с платформой в кузове. На платформе выстроено подобие японской типичной квартиры. И платформа при этом трясется, имитируется землетрясение.
Туда залезают люди, и они должны поступить так, как следует в случае такого стихийного бедствия. Быстро залезть под стол, надеть каску или специальный пакет по типу подушки на голову, чтобы защитить себя от падающих обломков или осколков стекла. Это происходит каждый год, поэтому преодолевать последствия стихийных бедствий в Японии научились. И именно такое поведение людей нам показывало японское телевидение уже при нынешнем настоящем землетрясении.
Но знаем ли мы здесь, как вести себя в случае стихийного бедствия? Вопрос остается открытым. Одно ясно, даже при хорошей подготовке трагических последствий избежать на 100% все равно невозможно. Человек не способен противостоять такой мощной стихии, как цунами, которая сметает все на своем пути. И если современные сейсмоустойчивые здания способны выдержать тряску, то натиску воды противостоять почти нет шансов.
Токио приветствует любую помощь, которую смогли бы оказать Японии иностранные государства. Помимо России, готовность помочь высказали Британия, Франция, ЕС и ООН. Но если кто-то из вас, дорогие радиослушатели, пытается узнать о судьбе своих близких в Японии, то это можно сделать через Красный Крест или через Google, где создана страничка поиска пропавших людей. Ну вот, а мы теперь продолжаем программу.
А вот и все. Замыкается круг. Корабли возвращаются в порт, уходя, не грусти, никого не буди, докури посошок,
и вперед. Вот и все. Моют пол, тушат свет. Не всегда все как хочется нам. Каждый спел то, что спел, получил, что хотел. А теперь всем пора по домам. Небо на востоке светлее, море бесконечная гладь. Никогда я не верил в то, что Господь создал этот мир для людей, потому что без них он настолько хорош, что не передать. Вот и все. Скоро будет рассвет. Мы пройдем по песку вдоль воды. Может быть, кто-нибудь через тысячу лет разглядит на песке эти следы. Воды. Может быть, кто-нибудь через тысячу лет разглядит на песке наши следы. Вот и все.
Итак, следующий материал подготовлен радио «Русский мир» нашим партнером.
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.
Делайте ежедневную разминку по русскому языку вместе с программой «Смыслица». Поговорим о смысле слов.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Богатырская. В эфире программа «Смыслица». Программа о русских пословицах, поговорках и других устойчивых выражениях. Есть у меня один друг, специалист в области русских фразеологизмов. Я часто к нему обращаюсь за помощью при подготовке программы. Его мнение для меня авторитетно, если не сказать бесспорно, потому как я знаю, что он в этом деле собаку съел. Вкусно ли ему было, спросите вы меня? И как связан научный опыт моего друга с такими нестандартными гастрономическими пристрастиями? Может, и нам стоит съесть пару собак, чтобы лучше разбираться во фразеологии?
Бессмыслица.
Действительно, воспринимая буквально выражение «съесть собаку», мы приходим к абсурдным выводам. Что, кстати, частенько случается при попытке дословно перевести устойчивое выражение на другой язык. Поэтому, вернее всего, нам обратиться к истории возникновения этого выражения. И, конечно же, для начала заглянуть в словарь.
Факты.
Выражение «съесть собаку на чем-то» означает быть опытным в данном деле. Человек, о котором говорят, что он на чем-то или в чем-то собаку съел, является знатоком, мастером своего дела, имеет богатый опыт в чем-либо. Например, наш профессор в ядерной физике собаку съел, а мой коллега, соответственно, съел собаку в филологии. По-прежнему звучит парадоксально? Тогда переходим к происхождению фразеологизма. Есть несколько версий происхождения данного оборота. Начнем с самой распространенной. Оборот появился в крестьянской среде. Земледельческий труд нелегок, а одним из самых тяжелых занятий считалась косьба. Правильно косить траву умеют немногие. Тот, кто этому научился, справляется со своей работой сравнительно быстро. Неопытный же человек на этой работе ощущает такой голод, что, кажется, мог бы съесть собаку. В русском народном фольклоре есть такая стародавняя байка. Молодой косарь, как всегда в сопровождении верного пса, отправился с позаранку в поле, прихватив с собой увесистый мешок с продовольствием. По дороге он встретил знакомого, который поинтересовался, куда направляется молодой человек с такой тяжелой ношей. Молодец объяснил, что идет на покос. На вопрос, что за ноша, ответил, что там пироги. «А куда ж так много?» – удивился крестьянин. «Ну, ежели останутся, скормлю собаки», – ответил юноша. Вечером повстречались они снова. И косарь жалобно попросил убрать с дороги веревку, потому как не было у него сил переступить через нее. «Где ж пироги?» – спросил любопытный крестьянин. «Съел». «А собака где?» «И собаку съел. Такой голод одолел». Зато все поле выкосил, теперь ученый стал. Да, жалко, конечно, съеденную собаку, но именно благодаря ей герой этой байки стал опытным работником. Естественно, история вымышленная, на то она и байка.
Задумайтесь.
С началом христианской эры на Руси собака считалась дворовым, нечистым животным. Так что не только употреблять в пищу, но и в дом пускать ее не полагалось. Разве уж самая страшная буря на дворе разыграется. Кстати, именно это и имеется в виду в поговорке «в такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит».
Любопытно.
Еще одна версия происхождения выражения «съесть собаку» появилась благодаря другой, менее распространенной пословице. «Собаку съел, а хвостом подавился». Эта поговорка употребляется по отношению к человеку, который сделал что-то очень трудное, не так-то просто съесть собаку, и споткнулся на пустяке. Выражение «съесть собаку» могло родиться в результате сокращения поговорки. Современное же значение возникло уже у краткой формы этой пословицы. Ведь тот, кто сделал или может сделать что-то сверхтрудное, например, съесть собаку, является, несомненно, мастером своего дела.
А в этом есть смысл.
Какую бы версию мы с вами не выбрали в итоге, смысл фразеологизма не изменится. Так что если человек в каком-либо деле собаку съел, значит, он испытал все, и хорошее, и плохое. И теперь его в этом деле уже ничем не удивишь. Хочу на всякий случай напомнить, что в русской кухне собаки присутствуют разве что в качестве участников трапезы, но никак не в качестве блюда. Мы считаем, что собака – друг человека, а не его желудка. Так что не волнуйтесь, при поисках значения выражения «он в этом деле собаку съел» или «на этом собаку съел» ни одна собака не пострадала. С вами была программа «Смыслица» и я, Ольга Богатырская.
Напоминаем, дорогие друзья, это был материал, подготовленный радио «Русский мир» нашим партнером.
Радиостанция CITR приглашает послушать радиопрограмму «French Connections» на FM 101.9. Ведущие шоу познакомят слушателей с французской культурой. Подробности на сайте www.citr.ca.
FM 101.9.
Когда я думал, что я поэт, я грустил в течение ряда лет. Не потому, что моя жизнь шла не гладко, просто в отличие от радости, в грусти есть загадка. Грусть всегда можно выдать за мудрость.
можно выдать за мудрость старый секрет. Эй, кто-нибудь видел печального соловья? Кто-нибудь плавал в печальном море? Может, кто-то попадал под печальный дождь или ел печальный арбуз? Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз.
FM-101.
Я всю жизнь развлекаю гостей в саду, но я пою только то, что имею в виду. И для меня ужасно важно рассказать это всем, но я не хит на MTV, я не формат на FM. Так как же нам повстречаться, как же мне до вас достучаться в этом аду? Эй, кто-нибудь видел форматного соловья? Кто-нибудь плавал в форматном море? Может, кто-то попадал под форматный дождь или ел форматный арбуз? Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз.
Наша волна.
Я так хотел бы жить азартно от гран-при до гран-при, но у каждого свой способ бежать от бездны внутри. Я сижу на трибуне и смакую свой вайн, а мимо мчится Баррикелла, следом рвется Ирвайн. Как бы нам остановиться, как бы нам притормозиться, черт побери! Эй, кто-нибудь видел элитного соловья? Кто-нибудь плавал в элитном море? Может, кто-то попадал под элитный дождь или ел элитный арбуз? Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Когда-нибудь красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз. Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Когда-нибудь красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Сейчас предлагаем вашему вниманию новости Канады.
1 апреля вступят в силу изменения в федеральную программу для иностранных временных работников. Изменения затронут процесс найма иностранцев и максимальный срок, в течение которого они могут работать в Канаде.
После вступления поправок в силу иностранцы смогут работать в Канаде не более 4 лет. Спустя это время они обязаны покинуть страну и проработать за ее пределами еще 4 года, прежде чем вновь смогут занимать в Канаде временную должность. Работодатели, которые не подчиняются правилам, не смогут нанимать временных работников в течение 2 лет.
Принятие на работу иностранцев будет подвергаться более тщательному контролю. При этом работодатели должны будут представить доказательства невозможности найти жителя Канады на соответствующую должность.
четверг Центральный банк Канады сообщил, что первые банкноты, изготовленные из полимерных материалов, выпустят в оборот уже в ноябре текущего года. Первыми банкнотами станут купюры номиналом в $100. 50-долларовые купюры из пластика появятся в марте следующего года. Оставшиеся банкноты достоинством 20, 10 и 5 долларов канадцы смогут увидеть до конца 2013 года.
Зачем такие изменения? Как отметил глава Центробанка Канады, переход от бумаги к пластиковым материалам при изготовлении денежных купюр сделают процесс подделки банкнот практически невозможным. Более того, срок службы банкнот из нового материала увеличится как минимум в 3 раза.
Первые банкноты планируется отпечатать в Австралии, хотя ранее сообщалось, что их изготовлением займутся частные канадские компании. Размер, толщина и цветовая гамма пластиковых купюр останется такой же, как и на бумажных предшественниках. При этом они будут несколько отличаться от нынешних банкнот. В чем именно будет состоять различие, Центробанк не сообщает.
Руководство канадских университетов предпринимает различные меры с целью вразумить студентов, которые проводят слишком шумные и веселые вечеринки.
В Университете Британской Колумбии были отменены праздники дешевого пива, которые проходили еженедельно. Причиной стало сообщение в полицию, что на мероприятиях спиртные напитки употребляют несовершеннолетние.
В Торонто в университете Райерсона администрация пообещала применять штрафные санкции к нарушителям спокойствия после того, как студенты во время одной из вечеринок полностью разнесли один из этажей общежития, нанеся ущерб университету в $4000. Эти средства пошли на восстановление битых стекол, чистку ковров и восстановление мебели.
В университете Торонто студентам запрещают посещать общую комнату в общежитии. К таким санкциям администрация прибегает после особо разгульных вечеринок, в результате которых студенты портят имущество, выбивают двери и окна.
В Оттаве, в университете Карлтона, администрация была вынуждена взять под контроль вечеринку, посвященную первой неделе обучения, так как прошлое подобное мероприятие сопровождалось дебошем.
Несмотря на мировой экономический кризис, который, похоже, затронул лишь простых граждан, богатейшие люди планеты продолжили наживать свои капиталы. Журнал Forbes опубликовал очередной список самых богатых людей планеты. Как и ранее, представлена в этом рейтинге и Канада. Всего в Канаде, по данным Forbes, проживает 22 миллиардера.
Председатель профсоюза работников транспортной комиссии Торонто ТТС Боб Киннер выступил с осуждением дисциплинарных действий руководства комиссии. По словам главы профсоюза, попытки ТТС предотвратить использование водителями мобильных устройств за рулем иногда доходят до абсурда.
В начале прошлого месяца появился ряд сообщений о том, что некоторые водители автобусов в Торонто отправляют текстовые сообщения во время езды. За этим занятием пассажирами были запечатлены несколько человек. ТТС подтвердила эту информацию и сообщила о проведении расследования.
Однако теперь комиссия, в ведении которой находится общественный транспорт, предпринимает меры, называемые профсоюзом абсурдными. В частности, ТТС проводит взыскания с сотрудников, которые пользуются мобильными устройствами даже во время перерыва.
Около 40 или 50 человек уже отстранили от работы из-за использования мобильных телефонов. Профсоюз разослал своим членам сообщение с предупреждением о том, что они могут остаться без работы, если позвонят в 911, скажут супруге, что задерживаются, или захотят узнать, как здоровье больного ребенка.
Житель города Пауэлл-Ривер, это у нас в Британской Колумбии, в субботу нашел на побережье пролива Маласпина кроссовку с останками. Полиция передала находку в провинциальную службу коронера, подозревая, что останки могут принадлежать человеку.
Однако в результате анализа выяснилось, что кость в кроссовке не была человеческой. Это сообщение подтвердила и полиция. С 2007 года в южной части Британской Колумбии на берег таинственным образом вынесло 7 оторванных человеческих ступней, обутых в кроссовки.
В Сёре на дорогах городские службы находят примерно около 100 старых матрасов ежемесячно. Вообще же нелегальные свалки являются проблемой не только в Сёре, но и в Ричмонде.
Как известно, за вывоз ненужного имущества, крупных размеров, например, мебели и тому подобного, нужно платить определенную сумму. Но не все настроены это делать и потихоньку, под прикрытием темноты, выбрасывают свою рухлядь на чужую улицу.
Городские власти, похоже, придумали, как с этим бороться. Они предлагают предлагают ввести дополнительную плату на товар при покупке. Эти средства будут перечислены в городские службы на вывоз отходов.
В Британской Колумбии сохраняется высокая вероятность схода лавин. Вот сегодня утром снежная лавина сошла на Хайвей 3, перекрыв движение в обоих направлениях. Напомним, обычно по этой магистрали направляются в Альберту.
22 ученика школы Argyle Secondary School из северного Ванкувера благополучно добрались вчера до Японии. Еще в полете стало известно о землетрясении, и самолет сменил маршрут и приземлился в Саппоро вместо Токио. Школьники прибыли в Японию для обмена опытом, но теперь решается вопрос о их возможном возвращении.
Ну, а больше о жизни в Канаде вы можете узнать в газете «Ванкувер Экспресс» нашего давнишнего партнера.
Покрылась грустью, все легко и просто. И мне с тобою теперь все ясно. И стало все легко и не опасно. Точка. И ты поешь, твоя ласточка. Но знаешь, весело.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Радиостанция CITI объявляет, что в программе AMS в Университете Британской Колумбии можно записаться на курсы журналистики, игры на музыкальных инструментах, научиться рисовать и говорить на иностранном языке. И еще можно научиться писать романы и стать дегустатором вин. Подробности на сайте www.citi.ca.
давайте поприветствуем Веру Копину с нашей студии. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы начинаем нашу рубрику. Мы помним ваше обещание, но все равно мы послушаем музыкальную заставку. В прошлый раз мы научились с вашей помощью делать кефир, ряженку, но вы нам еще кое-что обещали.
Угу. Сегодня мы продолжим, сегодня мы научимся делать домашний творог.
О, это здорово, это мы любим. Это как продолжение этого процесса, наверное, да, от получения вот этих продуктов?
Да, это все то же самое, продолжение как бы естественное этого процесса, поскольку мы сказали, что кефир или простокваша, что происходит? Происходит отделение белка и там жиров и все, что может оказаться более плотным, и сыворотки, то есть жидкости, которые содержатся в молоке. Мы знаем, что если простоквашу, хорошую простоквашу оставить на день-два, то она, естественно, начинает отслаиваться и расслаиваться. Да, видели, наверное, да, отдельно да, сыворотка, да, отдельно. Этот процесс, если идет, то вот вкус этой густой массы, которая, в принципе, и есть творог, он становится все кислее и кислее, правильно? В зависимости от того, какой творог вы любите, более кислый или менее кислый, надо поймать нужный момент для производства этого творога, соответственно, вашему вкусу. Я люблю, например, очень мягкий творог, очень нежный и не кислый. Поэтому я даже не дожидаюсь, когда он расслоится. Что обычно люди делают для того, чтобы ускорить процесс кисломолочного этого брожения и отслоить вот эту белковую массу от сыворотки? Можно слегка простоквашу нагреть. Можно сделать это на водной бане, наверное, вот представляете, да, одна кастрюля ставится в другую. Для меня это, я считаю, что это слишком большая канитель. Можно поставить просто на конфорочку, на слабый огонечек и очень-очень аккуратненько снизу вверх чуть-чуть поперемешивать, чтобы оно равномерно прогревалось, и вы увидите, что эта масса начнет отслаиваться одна от другой. Но все равно при тепловой обработке вот этот белок, он начинает сворачиваться, он начинает таким становиться зернистым. Меня такой вкус не очень устраивает. Я люблю, чтобы совсем было все нежно-нежно-нежно. Но нежно-нежно, как же отделить, да, одно от другого? А вы, наверное, в курсе, что потом эту массу белковую от этой сыворотки отделяют, поместив эту белковую массу в марлю. Но если еще не отделилась белковая масса от сыворотки, от жидкости этой самой, и вы нальете ее в марлю, то оно все протечет, и все. Какой способ я нашла для себя? Я использую бумажные салфетки. Сито или дуршлаг я выстилаю бумажными салфетками. И я не жду, когда в простокваше расслоится вот эта белковая масса от сыворотки. И я ее не подогреваю. А вот как только я вижу, что вот это вот заквашенное мое молоко, которое я заквасила, вот это кефирным этим бактериями этими, оно становится такое, как желе. Уже видно, что оно уже не жидкое, да, но в то же время оно не расслоилось еще. Угу. И вот в этой стадии я просто беру, аккуратненько перекладываю черпачком вот эту массу в мое сито, выложенное бумажными салфетками. Вот это, конечно, действительно такой процесс, потому что трудно сделать все сразу. Оно должно вот стекать, и лучше это делать маленькими порциями. Я беру сразу несколько дуршлаков, и они у меня стоят все, и капают. Капают, отцеживается эта сывороточка прозрачная, жидкость.
Фабрика там.
Да, и, может быть, даже потом несколько раз, потому что снизу та часть, которая прилегает к бумажным салфеткам, подсыхает, а сверху все еще мокро, влажно. Я, например, беру и перекидываю в другой дуршлаг, чтобы уже высохшая часть оказалась наверху, а мокрая часть легла к салфетке. И вот так вот за день, так не спеша, из этой большой 4-литровой канистры заквашенной, из этой простокваши, получается где-то килограмм творога.
Ну как это так? Целый день нужно возиться, чтобы получить вот этот килограмм?
Ну не то, что возиться, оно стоит и капает. Просто, ну, потом через 2-3 часа подошел, перевернул, налил следующую партию, и к вечеру общем-то, оно все готово.
Так, это вот именно то, что сейчас вы принесли, да, нам попробовать.
Как
можно,
вам,
да,
этот творожок?
Ух ты, он даже кажется таким жирным, что сюда даже сметаны не нужно добавлять.
На самом деле он не жирный. Смотрите, это было молоко 1%, и из 4 литров молока получился 1 килограмм, то есть 1 к 4. То есть, значит, это 4% творог, совсем не жирный,
но
а
очень
вкус
приятный,
у него нежный, правда же?
Очень нежный, да. Но ощущение такое, что творог со сметаной вот ешь.
Да.
Ну, видите, как получается, сметаны
вот
нет
так
даже.
Ну, вот чуть-чуть побольше возни, чем традиционно. Вот тот творог, который делается посредством нагревания, эту массу ее можно сразу всю откинуть и подвесить в марле. То есть, если вас устраивает, пожалуйста. То есть, нагреваете, оно отделится, и выложили в марлю, и потом подвесили, оставили стекать, пока вот до нужной вам консистенции. Вот такой вот творожок.
Ну, здорово, спасибо, Вера. Мы будем его есть. Ну что ж, Вера, спасибо вам за науку. Теперь мы сами можем себе готовить кефир, ряженку, творог. Здорово, спасибо за науку.
Но это еще не все.
Как это не все?
Ну, еще после творога есть еще один шаг. Еще можно кое-что приготовить.
А что?
Ну вот что еще есть кисломолочное, дальше более твердое, чем...
Намек понятен. Сыры.
Сыры, да. И хотя, конечно, такой сыр, как вот там костромской, там эмменталь твердый, там с дырочками, в домашних условиях, конечно, не приготовить, но мягкий домашний сыр, типа вот, знаете, вот адыгейского, творожный мягкий сыр можно приготовить.
Да.
Давайте я вам расскажу в следующий раз про это.
Ну, я смотрю, что мы вообще станем здесь крупными специалистами с вами. Ну, хорошо, давайте подождем следующего раза. Спасибо, Вера, до свидания.
объятия, эта ночь будет только для нас. Да, 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 да.
Ну вот, пора завершать передачу. Спасибо всем, кто провел этот час с нами. Приглашаем настраиваться на нашу волну и по пятницам на FM-91 с 7 до 9 часов утра.
Передачу можно прослушать и в записи на www.нашаволна.ca или www.нашаволна.com. Там же можно посмотреть и видеоматериалы.
А сейчас, через несколько минут, к микрофону подойдут наши канадские коллеги по CITR FM-101.9. А мы, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами до следующей недели. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
You're that science that I love. The chemistry sent from